«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. А в нашей студии исследователь истории Соловков, автор книги «Соловки. 20 лет особого назначения». Вот я ее сейчас покажу. Юрий Бродский. Здравствуйте, Юрий Аркадьевич. Здравствуйте. И наша сегодняшняя тема – это, знаете, такая повседневность. Быт человека из вот всей этой лагерной империи. То есть, понимаете как, если... Я не требую от вас назвать там, я не знаю, строгие цифры, хотя я предполагаю, что, наверное, в этой книге есть некие цифры, и в той книге, которая сейчас готовится к изданию. Я хочу, чтобы наши слушатели, наши зрители попытались на себя примерить, вот как проходила жизнь человека, который попадал в эту машину. Кстати говоря, один день Ивана Денисовича, архипелаг ГУЛАГ, крутой маршрут, колымские рассказы Шаламова, достаточно большое количество литературы, там Лев Эммануилович Разгон, кого еще не перечислила, передай дальше Анны Никольской, много книг. До какой степени? Вот вы, насколько я понимаю, 4 месяца недавно вернулись, 4 месяца очередной раз провели на Соловках. До какой степени картинка узнаваема? Для вас, как для исследователя, художественная картинка, представленная российскими литераторами. Эк, вы задумались, да?
Ну, тут трудно... Понимаете, я немножко посредственно отвечу. Вот когда делали крутой маршрут в театральную постановку, то были собраны в качестве консультантов бывшие заключенные, в том числе Марченко Зоя, человек, которого я хорошо знаю, ее пригласили тоже. И вот эти бывшие заключенные разругались между собой, потому что одна говорила: еду нам подавали в кормушку, тарелки или миски какие-то, баланду подавали. Другая говорит: нет, давали котел, и мы в камере делили. И вот пошел спор даже между людьми вот на такой почве, насколько правда там или не там, там. Все правы на самом деле, и нет какой-то единой правды по поводу того, как это происходило. Но Соловки-то интересны тем, что это первое лагерное управление в СССР. Управление, в котором вырабатывались нормы, которые будут шагать по стране. Вот сколько нужно калорий на одного заключенного, куда стрелять во время расстрела, как избавляться от трупов, какая толщина слоя земли должна быть, сколько рядов тел должно быть в яме, 5 рядов. Толщина слоя земли выяснили потом четверть аршина, 17 сантиметров, значит. Вот как одевать, как использовать труд заключенных, категории труда заключенных. Это все вырабатывалось на Соловках и с 25-го года потом выплеснулось на материк.
А почему? Почему именно там?
Дело, видимо, вот в чем. Один из вариантов ответа, конечно. Вот Андрей Битов, когда создает свою такой перечень событий, которые привели Россию в ГУЛАГ. Вот первый пункт этого перечня, он называется «ГУЛАГ как цивилизация». Вот первый пункт в этом перечне – это образование Соловецкого монастыря, 1429 год, как ни странно. И вот Соловки – это постепенно они движутся, возникает в 15 веке возникает монастырь, в 16 веке это тюрьма, политическая тюрьма для заключенных, которые совершили не уголовные, а политические фактически преступления, крупнейшая тюрьма на Руси. И вот эта тюрьма, в конце концов, она просуществует до 20 века. А потом большевики, не придумав ничего нового, они просто резко увеличат масштабы.
Понятно. Но все-таки весь мир наши силы мы разрушим до основания, а затем с какого-то момента они считают, что они строят новый мир. И с какого-то момента они просто считают, с какого-то момента они этот новый мир строят под руководством товарища Сталина. И вот вы сказали, что многие нормы вырабатывались именно, именно на Соловках. На ваш взгляд, там, я не знаю, был особый контингент тех, кто там работал. Это связано только с историческими какими-то предпосылками? Или есть какие-то логические ответы на этот вопрос?
Нет, ну, создавая систему лагерей, ну, нужно было как-то их организовать. Вот как организовать? Это происходит на Соловках естественным образом. То есть никто не думал, что вот это специально, что это будет в конце концов вот так, что будут массовые расстрелы 1937 года. И сроки сначала были минимальные. 3 года, 5 лет. Только они потом продлевались и продлевались.
А что делали люди, которые оказывались, ну, в частности, вот на Соловках? Какую общественно полезную, я сейчас ни тени иронии в этот вопрос не вкладываю, деятельность они выполняли?
Это тоже вырабатывалось на островах. Сначала труд был только как средство унижения человека, подавления его воли. То есть перетаскивали камни с места на место, перекатывали бревна с места на место, считали чаек. Чайка раз, чайка два, чайка тысяча. Или там...
А чаек зачем считали?
Ну, просто вот унизить, заставить человека. Или там петь «Интернационал» по несколько... Или кричать «Интернационал» по много часов подряд. Угу. Причем орать надо, потому что если не орешь, то 2-3 убивают, и потом люди стоят и орут, пока не начинают падать от изнеможения. Это ночью на морозе. Или носить воду из проруби в прорубь. Угу. Бегом.
Да,
вот. А контингент, конечно, особый на Соловках. Это, безусловно... Это...
Он отличался чем-то от Абсолютно. Контингента на всем пространстве вот, империи ГУЛАГ?
Еще ГУЛАГа не было. Соловки – предтеча ГУЛАГа. Угу. И Соловки – это положение, которое написал Умшлихт о Соловках. Это 23-й год. Там... Так, значит, Соловки собирают людей, не которые совершили какие-то преступления, а туда попадают люди, потенциально опасные для режима. То есть это филологи, потому что новые правописания и носители старых знаний надо временно изолировать. Это историки, потому что пишется новая история страны.
Ой, как.
И
то есть те, кто не попал на философский пароход, попали...
Конечно, безусловно, очень много. Это юристы. Потому что новое классическое римское право уже не нужно. И носителей старых знаний надо временно изолировать.
Угу.
Это священники всех конфессий, популярные в народе. Их угу. надо временно изолировать. Это военные, которые могут возглавить сопротивление.
Угу.
И вот считалось, что это лагеря для социально чуждых, которых надо временно изолировать. А на самом деле это были лагеря для генофонда народа, который был там собран и потом был уничтожен. Может
Ничего.
Быть, не сразу, но вот их выпускали, потом сажали еще раз, и таких историй очень много. Вот Олег Волков дважды сидел в Соловках там.
Борис задает вопрос. Чем отличался быт в лагерях в 20-е годы и после начала массовых репрессий? Можно ли рассмотреть это на примере Соловков?
Очень кардинально отличался. 20-е годы вот поиски жанра идут. Еще первое время создаются какие-то театры. Там на Соловках было 7 театров. Даже не 7, а 8. 8-й театр недавно нашел, «Гулькин нос» назывался.
Угу.
8 театральных площадок. Издаются свои газеты и журналы. В масштабах лагеря ведется исследование природы. То есть вот думали так, но потом это, знаете, такое растет дерево, и никто не знает, куда пойдут ветки этого дерева.
Угу.
То есть в генах уже заложено, какая будет кора, там, какая форма листьев, но этого не... Семечки этого еще никто не знает. И вот так растет лагерь. И постепенно исчезают лагерные театры, лагерные научные общества, и вырастает тюрьма на Соловках. К 1937 году, к началу расстрелов, уже заключенные не работают, их никак труд не используется. Они сидят, положив руки на колени, где можно только ходить по камере босиком, чтобы не подать сигнал в соседнюю камеру,
угу.
где разговаривать нужно шепотом, где если тебе прислали письмо, то тебе его показывают, но не дают в руки и подшивают в дело. Фотографии показывают, подшивают в дело. Ручки уже не дается, чтобы написать заявление. Дают только грифель карандаша, и заключенные из хлеба делают оправку и пишут заявление всякие вот этим грифелем карандаша. В туалете нужно показывать бумагу охраннику, что использовал ее по назначению, а не написал записку. На прогулке нельзя кашлять, чтобы не подать сигнал в соседний загон. Смотреть только на ноги впереди идущего, чтобы там не произошло. Иначе лишают прогулок всю камеру. И вот эта разница...
Ну, то есть это, как бы это сказать, такая особая зона в зоне, так?
Зона, ну, это поиски жанра. И думали, что вот эта тюрьма, что это вершина пенитенциарной системы советской.
Юрий Аркадьевич,
оказалось, это тупик.
С одной стороны, вы говорите о тупике, с другой стороны, все-таки многие лагеря работали и производили на гора огромное количество, так скажем, нужных полезных вещей.
Нет, ну в Соловках же вот эта интеллигенция собрана.
То есть что с ней взять?
С 25-го года решили, да, что вот лозунг соловецких лагерей «Сосна пахнет валютой». И люди добывают валюту. Но это профессора, ученые, там, значит, которых заставляют рубить деревья, они этого не могут делать. Они не могут таскать эти деревья. И лучшие погибают вообще первыми просто.
А скажите, пожалуйста, вот люди, которые руководили, так скажем, именно этим отделом империи, именно Соловками, чем-то они отличаются от своих товарищей по коллег?
Нет. Как правило, очень низкий образовательный уровень почти у всех. И это продукт советской пропаганды. Это ж Горький говорит, что если человека 6 месяцев называть свиньёй, то на 7-й он захрюкает. Вот это люди, продукт пропаганды. И внушают, что да, они охраняют вот этих врагов народа.
Ну, подождите, но... вы же сами говорите, что Соловки, как бы это сказать, разрабатывали регламент, который потом распространялся по всей стране. Сколько калорий там, как обращаться с живыми и мертвыми, какой труд и как и где можно использовать. Или люди, которые это разрабатывают, это только исполнители, от них не требуется, что называется, 7 пядей во лбу.
В большинстве это исполнители, и, как правило, заставляли это все делать заключенных, потому что внутри...
То есть они сами себе
разрабатывали... Да. А охранники – это тоже заключенные. Вот приходит новый этап, спрашивают, кто служил в НКВД, кто работал в советских органах. Кто в Красной Армии? 2 шага вперед, 3 шага вперед. Члены партии в первую очередь вызываются. Им предлагается, что если вот вы даете подписку, не смешиваться с остальной массой заключенных, и они получают особую форму, живут в особой роте, 9-й роты, заключенные называли лягавой ротой, и они же подавляют других заключенных. И вот они составляют отчеты, они пишут проекты, они руководят театрами. Но сегодня они руководят, завтра их расстреливают.
Ну, Юрий Аркадьевич, вот уже такой ставший хрестоматийным пример из книги Евгения Гинзбург «Крутой маршрут», очень часто я его здесь упоминаю, но мне кажется, он знаковый такой пример, когда к ней обращаются, она работает, по-моему, на хлебораздаче, и ей говорят, слушай, там вот земляк твой, казанский, майор Ельшин, невредный, говорит, мужик-то был, доходит совсем, все, дай кусочек хлебушка ему. Он же, это правда не Соловки, это ГУЛАГ. Опять-таки, насколько эксклюзивно для Соловков была эта система, когда из бывших работников органов, так сказать, выделяли костяк лагерный?
Они тоже разные были. Вот совершенно нельзя вот какое-то сказать, что вот все были бывшие коммунисты плохими, и что все...
Так нет, ну вообще одной гребенкой всех чесать нельзя. Но вы же говорите, что бывших сотрудников органов, так сказать, вычленяли в управленцев. Подневольных на управленцев. Или это только для Соловков характерно?
Это только, мне кажется, только для Соловков, потому что в 1932 году происходит резкое усиление режима, и в это же время Соловки выплескиваются на материк уже. И создается новая система лагерей, и там уже по-другому формировалась и охрана, и управление лагерями. В Соловках очень мало вольнонаемных людей. Это очень характерно для Соловков.
Вот вам пришло послание от человека, который пишет: «Мой дед встречался с Волковым, автором «Погружения во тьму». Вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, когда речь идет о заключенном лагере, если верить одним, то человек, совершивший некое преступление, ставим кавычки, должен искупить его. Он оказывается в лагере, и, соответственно, он искупает. Другая теория – это что лагеря-то были лагерями уничтожения. Сколь я поняла, из ваших слов, Соловки были именно лагерями уничтожения, так?
Нет, не совсем так. Это оказалось так, но думали сначала, что это лагеря, действительно, что
изоляция.
Искренне верили большевики в том, что они, ну, временная изоляция там. Я не думаю, что вот сидел какой-то злой гений, который это все придумывал, потому что, ну, вот просто это логика жизни. Если они пошли по этой дороге, она приведет туда-то. Если сказали А, надо сказать Б, а дальше В, и в конце концов мы придем в эту тюрьму. Наталья, вы знаете, я хочу этому человеку сказать, который встречался с Волковым, что это прекрасный человек вообще.
Понятно, вот спасибо.
Это, нет, простите, я просто очень важную вещь по поводу лагерей хочу сказать ему. По-моему, это не публиковалось нигде. Я примерно 50 человек записывал воспоминания заключенных бывших.
Ага.
И вот я их всех спрашивал, ну, как тогда придумал, что помогло выжить в лагере, что для вас квинтэссенция лагеря. И вот Волков сказал, я решил каждый день мыть руки и не ругаться матом.
Ага.
И человек, который был со мной, заулыбался. Он сказал, вы не думайте, что это так просто. И вот сохранить чистоту рук, а на самом деле чем-то выделиться из толпы. Вот сохранить чистоту рук, чистоту души, и это помогает выжить. И Волков отсидел 25 лет.
Юрий Аркадьевич, эмоции, которые, так скажем, ощущения, которые упоминают авторы упомянутых мною книг, это голод, холод. И тяжелая, достаточно тяжелая работа. Вот из чего все-таки складывался? Вот про количество калорий вы упомянули. Mm-hmm. Я где-то читала, что количество калорий рядового заключенного было меньше, чем количество калорий, там, я не знаю, в блокадном Ленинграде. Это так?
Тоже по-разному. Вот, у нас Соловки это совершенно вот много, как бы, несколько этапов прошли перед тем, как они превратились в тюрьму. И сначала можно было покупать в ларьках продукты. Если получали из дома, конечно, какие-то посылки или деньги. Были совершенно в Соловках, в других лагерях этого не было. Лагерные деньги за подписью Глеба Бокова, угу. Особые, значит,
чтобы заключённые... У вас, кстати, в книге есть фотографии.
Да-да-да, там приводятся фотографии денег, и сначала там, ну, там несколько тоже этапов это все проходило. Вот. Была столовая, Михаил Егоров открыл столовую для заключенных внутри лагеря, где можно было за деньги получать продукты. Во втором лагере, это уже в Кими, в пересыльном лагере, был сделан ресторан, куда заключенный мог прийти и даже пиво заказать себе. Но это потом все умрет вообще.
Потом это когда?
Поиски жанра. После начала 30-х годов.
То есть вы сейчас говорите о Соловках, так скажем, конца 20-х годов, так?
Середина 20-х.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, вот опять же, если верить информации, полученной из книг, очень много заключенных в империи ГУЛАГа погибало, так скажем, от естественных причин, с которыми никто не хотел бороться. Как то голод, как то слабость, тяжелые климатические условия, обострение хранения. Ну, что я вам перечисляю?
Да,
вы несколько раз упомянули про расстрелы. Вот, скажем так, для Соловков это, как я понимаю, некая особая история, да?
Да нет, я думаю, что во всех лагерях были расстрелы, были и самочинные расстрелы, были расстрелы или убийства за сапоги, за
романовский
полушубок. Это довольно массовое явление было. За золотые зубы, которые были у заключенного, могли убить. Нет, это довольно широко
распространено. А вот вы упомянули о неких положениях о расстрелах. Вы видели эти документы?
Видел, частично видел приказы о расстрелах, с подписями. Но это 30-е годы уже. Uh-huh. 20-е годы акты составлялись в 4 экземплярах. Один отправлялся в Москву, они тоже сохранились. Гибель людей от тяжелых условий жизни, как писали в Соловках, это тоже сплошь и рядом. Uh-huh. Потому что расстрелы – это Секирная гора, официальное место расстрелов. А вот на Голгофе, это уже на Анзере, там люди действительно умирают от тяжелых условий жизни. И вот в 29-м году, это были акты комиссии Шанина, комиссия Шанина приезжала, комиссия НКВД, вот по этим актам, ну, в течение зимы там стояли две ямы по 800 человек, в которых лежали трупы людей.
Uh-huh.
То есть вот 1600 человек в течение зимы умерших. Вот от тяжелых условий жизни. Это же достаточно много.
Макс просит вас побольше рассказать про Секирную гору. Я не знаю, насколько, так сказать, можно обращаться с такой просьбой к исследователю.
Ну, можно, конечно. Секирная гора, ну, с самого начала это штрафной как бы изолятор для монашеской еще. Угу. После закрытия в тюрьмы монашеской в 1903 году туда сослали штрафников, угу. Там фотографа Сорокина, там, в частности. А в 20-х годах, уже когда пришли большевики, они пришли на Соловки в 20-м году и сразу создали лагерь для военнопленных гражданской войны, который в 23-м перерос Слон, советский лагерь особого назначения. И вот тогда же Соловки, Секирная гора превращается в штрафной изолятор и место расстрелов. Против алтаря была сделана клумба из камней, то есть не цветы посаженные, а побеленные камни. И у алтаря стояли стрелки, а по другую сторону круга, там, значит, клумба – это звезда в круге, вообще тоже значок такой.
Да,
по другую сторону круга стояли заключенные, по 5 человек их выводили, и ежедневно была для них работа. И очень характерно, что в расстрелах должны были принимать участие все наемные сотрудники лагеря. То есть доктор, начальник радиостанции,
это кто такой,
киномеханик, придумал? Начальник лагеря.
Хорошо.
То есть связать круговой порукой, угу. И потом распитие, как у опричников, распитие.
У вас в книге здесь есть эпизод, это фрагмент из дела, где на календаре стоит пометка.
Это Белых. Это,
необходимо да. быть пьяным. Это что за история такая?
Это палач, который вообще из-за злоупотребления властью арестован. И ему дается характеристика, что он политически благонадежный, значит, угу. что он преданный делу человека, что заслуживает снисхождения. И среди следственных материалов, это в Петрозаводском архиве МВД, его дело находится, там, значит, присутствует листочек, на котором написано, значит, такого числа расстрелы, значит, там известно, что, и он пишет, что необходимо быть пьяным перед расстрелом.
Вы знаете, я недавно нашла старый огонек где-то у подружки, где приводится интервью с человеком, который принимал участие в расстрелах, и он пишет о том, что, значит, да, мы принимали в этом участие, но необходимо было быть пьяным раз, и никто от этого, так сказать, не получал удовольствия. Ни в коем случае не пытаюсь оправдать этих людей. А вопрос, я вам задам его сейчас, а отвечать на него вы будете уже после паузы. Изначально лагеря задумывались не только для наказания, но и для перевоспитания заключенных, в чем выражались воспитательные элементы. Я напомню, что наш гость Юрий Бродский, автор книги «Соловки. 20 лет особого назначения», сейчас готовится к выходу новая книга Юрия Аркадьевича. Мы продолжим нашу беседу после небольшого перерыва.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с Юрием Бродским о быте заключенных. И вопрос, который я вам задала до перерыва, так в чем выражались воспитательные элементы, если можно так выразиться?
Знаете, мне кажется, что там никакого перевоспитания не было, что это был такой фиговый листочек, скорее для, ну, показуха такая. Она помогала выжить каким-то людям. Но такой программы перевоспитания не могло и не могло быть, потому что люди, которые сидели в лагере, были многократно более образованные, гораздо умнее, чем те, которые держали их в лагере. И воспитатели, ну, кто мог быть их воспитателями, там, Анисимова, там, или Жураковского,
ну, помилуйте,
Туренского.
А ведь вы вкладываете в это понятие сейчас некий позитивный смысл. Людей нужно было, как я понимаю, причесать под общую гребенку, заставить перестать быть инакомыслящими. Так?
Безусловно.
А тут, извините, образовательный уровень не важен. Важно
Нет, в этом смысле задача лагерей была именно такова, что вот это Курилка говорит в своих показаниях, это один из расстрельщиков, которого самого потом расстреляли, что нужно заставить всех ходить по одной половичке. Ага. Это лагерный термин такой, чтобы все были одинаковыми. И вот чтобы выжить в лагере, как раз нужно было то, что Волков сказал, сохранить что-то свое. Вот академик Баев говорит о том, что я выжил, потому что я учил английский язык в камере, где нельзя было по-русски даже разговаривать. Вот там, ну, что-то найти свое. Кто-то математикой занимался, кто-то головоломки решал, там, это, кто что. Но вот не превратиться в массу.
Угу. Вопрос. Схожи ли регламенты советских и гитлеровских лагерей? Правда ли, что фашисты приезжали для получения опыта лагерей в период сталинско-гитлеровской дружбы? Задает вопрос Алексей из Казани.
Видимо, да. В 1934 году была делегация из Германии, делегация по обмену опытом. Во всяком случае, мне академик Ласачев об этом говорил.
Угу.
Вот. И косвенные подтверждения... Документов я не видел, поэтому утверждать вот не берусь, но... Скажем, на воротах Освенцима известна надпись «Труд делает свободным». Uh-huh. Издевательская надпись это. В Соловках на 10 лет раньше на Никольских воротах появилась надпись «Через труд к освобождению». То есть разница только в переводе.
Ну да.
Я думаю, что очень много общего было, как и в архитектуре, как и в литературе. Ну вот, просто системы были похожие, поэтому и похожие приемы использовались.
А скажите, пожалуйста, вот после того, как после репрессий 1937 года соловецкие лагеря продолжали оставаться, так скажем, некими особыми лагерями во всей системе? Или в них уже дальше происходило все, как и по всей стране?
Нет, Соловки продолжили быть особыми лагерями, но в другом ключе. Вот после 1937 года, после расстрелов 1937 года, Соловки были превращены в тюрьму. Тюрьму, ну, часто ее называют стоном.
Угу.
Соловецкая тюрьма особого назначения, но слова «стон» не было на самом деле. Это была тюрьма 10-го управления Главного управления госбезопасности. Этому управлению тюрьмы и лагеря принадлежали. Но эта тюрьма была с невероятно жестоким режимом. И считалось, что это вот вершина исправительной системы советской.
Подождите, но как же? Ведь вершина исправительной системы советской, собственно, и в какой-то степени отправная точка. Людей, много народу очень расстреляли. Кто и почему там вот после этой волны 1937 года попадал именно на Соловки? Есть какая-то, я не знаю, статистика, есть какая-то информация, которая позволяет обобщить?
Ну, интеллигенции было, безусловно, больше после 1937 года все равно. Но состав совершенно противоречивый, потому что инженер, которого послал Орджоникидзе учиться в Америку, приезжает из Америки, попадает в Соловки.
Так.
Крупный экономист, писатель там Горелов. Там, ну, совершенно вот министр здравоохранения Белоруссии Оликер. Там, ну...
А сколько времени люди, так сказать, выживали в Соловках? Вы упоминали кого-то с 25-летним сроком, но я так понимаю, что это не весь.
Нет, это не Соловки, это Волков отсидел 25 лет, Олег Васильевич Волков. Ну, это много таких вообще. Самый большой срок, я то, что знаю, 39 лет. Но это не Соловки, а как бы вообще человек. Брали, выпускали. Uh-huh. Вот Волков, там его взяли, он 3 года отсидел, выпустили. Потом опять сажают, еще раз на Соловках отсидел. Потом уже в других лагерях, потом на Колыму попал.
Ну, то есть, если это была самая страшная тюрьма, то... Люди все равно туда попадали случайно? Если это была тюрьма в тюрьме, зона в зоне, так скажем.
По каким критериям, я не берусь сказать, вот как, почему именно Соловки для них были. Но это был тупик, безусловно, потому что сидело в это время уже только 3000 человек в Соловках, и больше 1000 их охраняло. Эти охранники были такие же несчастные, потому что...
Чуть больше свободы, а так все то же самое.
Да, все то же самое. Их постоянно провоцировали. Там, ну, не знаю, у меня документы в Петрозаводске попались в архиве. Там просим сообщить, что вам известно, нет ли компрометирующих материалов на Шохину какую-то там работу. работающей уборщицей в Соловецкой тюрьме. Из Венегородского района Московской области ответ. Да, отец Шохин в 19-м году препятствовал хлебозаготовкам. Следующий запрос. Известно ли вам, значит, знал ли муж Шохина, надзиратель второй категории, о том, что его, значит, отец его жены там мешал там, хлебозаготовкам? В конце концов, их всех арестовывают, бедных несчастных тоже. Уборщица там, надзиратели низшей категории. И они такие же жертвы были этой системы, безусловно, вообще. И вообще, знаете, я вот должен, наверное, сказать, это важно, вот сейчас, может быть, это не совсем ответ на вопрос, или... но вот все, кто создавали эти лагеря, вот человек, который предложил собрать лагеря на Соловках, Иван Васильевич Боговой, это архангельский деятель, расстрелян. Человек, который поднял красный флаг над Соловками, он поднял, попал в Соловецкий же лагерь как заключенный. Первый начальник лагеря Ногтев получил 15 лет, вышел по амнистии, не успел прописаться в Москве, умер. Второго начальника лагеря Эйхманса расстреляли как английского шпиона. И дальше всех расстреливают, ну, по самым таким незначительным поводам. За аварию самолетом, за потерю партийного и чекистского чутья, такое было. И вот получается, что через Соловки вообще... Большие Соловки, филиалы лагеря на материке, но они тоже назывались Соловецкими лагерями, прошло около миллиона заключенных вообще. Угу. Это не так много для страны. Но миллион – это жертвы. Но те, кто создавали, это тоже все жертвы. То есть там никто не выиграл. Получается, и те, и другие оказались жертвами системы. И вот сама система-то была античеловечна, потому что мы все оказались ее жертвами.
Угу. Но все-таки я не могу понять и не могу от вас добиться ответа на этот вопрос. Вот уже был пик репрессивных расстрелов 1937 года. И уже, так сказать, все поняли, что могут расстрелять кого угодно в любую минуту. И тем не менее, есть люди, которых отправляют, условно, валить лес, а есть люди, которые оказываются в тюрьме, то есть в тюремном режиме. Почему? Это случайно?
Я думаю,
в этом есть какая-то закономерность?
Я не знаю этого, не могу ответить. Никакой логики нету, потому что в тюрьму могла попасть вот, ну, девушка, окончившая сельхозтехникум, которая отказалась... Ну, точнее, ее заставляли признаться в том, что она связана с мировой буржуазией. Нужен был план выполнить по арестам. Вот. И она попадает в тюрьму почему-то. Ну, что она знала? Какую она опасность представляла там? Но, тем не менее, вот она оказалась в Соловецкой тюрьме. Не могу сказать.
Юрий Аркадьевич.
Вообще, это все театр абсурда, все, что было там.
А вот, скажем, на конец 30-х годов существуют какие-то сравнительные данные по поводу, ну, я не знаю, снабжения? Людей, которые находятся в тюремном режиме на Соловках, и людей, которые валят тот же лес на Колыме.
Ну, в тюрьме от голода никто не умирал, во всяком случае. Это был очень жестокий паёк, но достаточный, чтобы поддерживать силы. Вот. По Колыме я небольшой специалист, не берусь говорить. Но Соловков, весь контингент заключенных был отправлен, или почти весь, был отправлен в 1939 году строить Норильский лагерь, то есть Норильский комбинат, медно-никелевый, теперешний Норильский никель, по просьбе Орджоникидзе, кстати говоря, который тоже стал жертвой системы.
Кто был инициатором создания художественных коллективов, созданных в ряде лагерей? Преимущественно руководство лагерей или иногда и заключенные?
Только заключенные снизу. Руководство лагерей просто, если начальник лагеря, это Эйхманс в основном, он довольно долго был, он не мешал. Вот. Но вообще потом сложилась картина, когда начальники разных лагерей гордились своими театрами. У кого лучше театр? Это был такой крепостной театр. И специально арестовывали заключенных, точнее, актеров, там, певцов на материке, чтобы они попали в лагерь. Такие истории известные, чтобы вот создать свой лагерь.
Ну, кстати, не откажусь, я в удовольствие порекомендовать. Я не знаю, где ее сейчас можно найти. Я ее купила очень много лет назад в Алма-Ате, книгу Анны Никольской «Передай дальше» о создании такого лагерного театра. И руководитель его сидит по 58-й статье, ее постоянно снимают с поста, но потом выясняется, что руководить театром больше некому. А каково происхождение термина «социально близкие», знаете?
Нет.
Я тоже, к сожалению, не знаю. Так,
Ну, параллельно ему социально чуждые, разумеется.
Ну, естественно, да. Что-то вы палочку перегнули с лагерями уничтожения, пишет Леонид. Лагерь уничтожения был Освенцим, где за 3 года погибло около 900 тысяч человек, а трупы в печах сжигали. В Союзе же за все правление Сталина, это около 30 лет, в ГУЛАГе погибло 1,7 миллиона человек.
Ну, тут можно спорить. Я больше верю все-таки при всем при том... Господи, меня памяти выскочил, простите. Советник президента по вопросам репрессированных покойной.
Приставки.
Нет, не приставки.
Ну, хорошо. Член
сейчас... политбюро...
Яковлев
Александр Николаевич. Он говорит все-таки о 25 миллионах погибших по политическим мотивам. Простите.
Ну, понимаете как? Погибшие по политическим мотивам, как я понимаю, это могут быть и жертвы, так скажем, голода в результате того же самого Голодомора. Это много может быть. И жертвы депортаций погибающие. То есть там не только те, кто кого уничтожали насильственно некими действиями активными, там, расстрелами, еще какими-то. Так, вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, почему вы занялись, собственно, историей Соловков? Вот вы лично.
Ну, просто сложилась судьба так. То есть я попал на Соловки в 70-м году. И просто очень много следов лагеря было. Угу. Были надписи на стенах, там, советская власть не карает, а исправляет. Там. Я фотографирую эту надпись, всем рассказываю, как я ее нашел. Вот надпись. Появляются ребята, которые сбивают эту надпись молоточками, зубилами. Надпись исчезла. Меня профилактируют уже после этого. Появляются другие какие-то надписи, двойные решетки на окнах. И я понял, потом, ну, они мне сами уже рассказывали об этом, что начальник милиции, парторг острова были ответственны за уничтожение следов лагеря. Но я профессиональный фотограф, который вот видит их. И я снимаю, просто делаю фотографии, и потом я договорился с Федором Александровичем Абрамовым, мы с ним дружили, что я соберу материалы, и он напишет роман об этом. И я для него уже, значит, летал там и по стране, записывал воспоминания заключенных. Вот. А потом, когда он умер, я эту историю Битову рассказал. У Битова отец первой жены, Шамбаран, Георгий Шамбаран, тоже сидел в Соловках. Ну, и думали, что Битов напишет. И вот я для Битова вроде бы старался собрать материал.
То есть у вас такое переходящее...
Ну, случайно, в общем, просто никто другой не делал, и сделал я сам тогда эту работу.
А скажите, пожалуйста, существует ли среди людей, с которыми вы разговаривали, кто через это все прошел, вот, я не знаю, самое яркое, что вам запомнилось больше всего из всех рассказов, которые вы слышали?
Знаете, а все-таки я повторю, вот Олег Васильевич Волков, то есть вот его какое-то...
Мать руки?
Необозленность. Вот он сохранил в себе человеческое достоинство. Вот, ну, наверное, самая крупная личность. Хотя и очень многих, ну, то есть Дмитрий Сергеевич Лихачева записывал, там, достаточно известных людей. А самый яркий рассказ, нет, я не берусь даже вот сказать, что какой-то самый яркий. Не могу и так сходу ответить.
Но при всем при этом ведь нормальная ситуация, то это подтверждается, как мне кажется, в какой-то степени героем Солженицынского «Одного дня» Ивана Денисовича. Где-то прогнуться, где-то подсуетиться, где-то, так скажем...
Нет.
Ну, вспомните.
Нет, Солженицынский герой – да. И не только Солженицынский герой, реальные герои многие, конечно, были люди разные. Но все-таки вот тот же Волков, он не прогнулся никогда. Знаете, ну, может, это не очень серьезный пример, все. Но вот я был у него в 80-м году, когда отбирали у бывших заключенных оружие, которое у них дома было, потому что Олимпиада, значит. И у него отобрали. И он был... Впервые в жизни обратился в Союз писателей и попросил, чтобы его защитили. Ну, там написали письмо, видимо, и когда я был у него, пришел участковый милиционер и сказал, что вот можете забрать свое ружье. И Волков ему сказал, вот, ну, он просто сказал, вот, вы забрали, вы принесите. Но как он это сказал, как он не прогнулся, вот он сохранил достоинство свое.
А несколько вопросов, были ли побеги с Соловков, были ли восстания?
Восстаний не было. Были спровоцированные восстания, конечно, как будто бы были спровоцированные действия, расстреливали людей за это дело, за подготовку восстания, но это были не восстания, это были провокаторы. Причем провокатора, крупнейшего самого большого восстания, это кремлевский заговор так называемого, заключенные потом повесили на Осине. А в деле следственном было написано, что он повесился сам в результате чтения упаднических стихов Есенина.
Угу.
Вот. А вот побегов было очень много. До 7 дней это был вообще не побег, а отлучка только.
Как?
Об этом не сообщали в Москву еще. Вот так. Были десятки, сотни побегов. Но мы знаем только о тех побегах, когда люди бежали за границу и написали еще воспоминания. Потому что когда бежали в Россию, то они меняли имена, меняли... Я знаю тоже о нескольких таких побегах. Но... Они не высовывались, как бы. Mm-hmm. А вот те, кто ушли за границу, ну, таких тоже десятки все-таки. И вот отчаянные побеги, совершенно невероятные по решительности своей. А вот почему-то не было восстания, действительно, хотя были и военные, и фронтовики 14-го года. И для меня это загадка. И мне очень хотелось бы осмыслить, почему не было. Вот то ли мы не способны объединиться, интеллигенция не способна, не знаю.
А скажите, пожалуйста, вот когда вы говорили, например, о том, что многие из тех, кто попадал, в частности, в Соловки, попадали случайно, один из наших гостей, иностранный историк, полагает, что люди, которых брали за колоски, там, за 15-минутное опоздание на работу, это же все тоже были, так скажем, репрессированные, правда?
Конечно, да.
Такие люди попадали именно на Соловки? Есть что-то?
Такие тоже были. Были украинки, там 200 человек этап во время Голодомора, которые ели детей, там, значит, они на Моксулме сидели. Врач Ольга Мане мне рассказывала о них, она их обхаживала, как бы. Были разные совсем. То есть, конечно, были и уголовные преступники, но они не доминировали в лагере, ни те, ни другие. А все-таки в основном это была интеллигенция.
Существует легенда о научной деятельности на Соловках во времена Слона. Ее часто повторяют в книгах. А по-вашему, были ли условия для занятия наукой на Соловках?
Нет, конечно, нет. Нет. На Соловках вот сидел Павел Ивенсон. Человек, который построил 16 лет планер, там уникальный совершенно, оказывается, ну, планер это как самолет построить новый, как велосипед новый построить.
Ну, да.
А он вот придумал планер. Взяли Тухачевского, взяли его, заставляли его признаться, значит, в связи тоже с мировой буржуазией, там что-то, ну, невероятные какие-то вещи. А он все время просился в одиночку. Потому что он придумал, как сажать самолеты на больших скоростях.
Угу.
Он говорит, что это могло изменить ход войны. Короче, взлетные полосы были бы. Нет, начальнику лагеря это невыгодно. Он ему не давал, значит, работать совершенно. Он попал потом в Иркутинский лагерь. Он придумал угледобывающий комбайн. Он вышел на свободу. Он стал ведущим конструктором космического комплекса «Протон». Вообще.
Юрий Аркадьевич,
в лагере нет.
А скажите, пожалуйста, вот очень много пишут и говорят о том, что когда менялись руководители этих самых репрессивных ведомств, то за ними летело множество людей со своих постов.
Конечно.
А вот если говорить, скажем, о руководстве тех же Соловков, как-то отражалось там Ягода, Ежов, вот
да,
эти
да,
вот
да,
танцы?
Да. Убирали начальников управления, убирали ниже, 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 и на Соловках страдали даже не только сами вот эти руководители, но личный повар, водитель там, значит, вот даже в такой степени, не говоря уже о родственниках.
Угу.
Нет, конечно.
При всем при том, что историк Никита Петров говорил о том, что, например, расстрельную команду Сталин велел пощадить. Даже называл такую фамилию Петра Маго, по-моему, не знаю, насколько я правильно ставлю ударение. А та же самая расстрельная команда, с ваших слов, получается, что это был весь персонал лагеря? Или это был какой-то короткий период?
Ну, тоже это не всегда одинаково было. Но По-разному. Ну, вот расстрельные команды 1937 года, они все погибли. Все, кто принимал участие в расстрелах, их сначала наградили ценными подарками, дали звание почетных чекистов, а потом все равно так или иначе уничтожили. Но уничтожили не за то, что они знали какую-то тайну, там, за то, что они как-то связаны были с другими. Это просто какая-то банка с пауками была, где все время ротация происходила. Их уничтожали, но...
А скажите, пожалуйста, вот в рамках мемориальского проекта «Последний свидетель» рассказывал один из этих свидетелей, как его заключенного лагеря приезжал навестить отец, отвоевавший на фронте. И начальник лагеря тоже был фронтовик, и два фронтовика между собой договорились, и, так сказать, удалось. И вообще он вспоминал этого начальника лагеря как более-менее адекватного человека. В истории Соловков были такие, я не знаю, так скажем, шиндлеры?
Безусловно, они все разные просто тоже, но и Ноктев – это палач, допустим, Успенский – это палач, Дмитрий Владимирович – это, а Эйхманс, он очень многих спас, он собрал священников в одной роте, начальник лагеря, я имею в виду, позволял заключенным вот открывать эти театры там, то есть, и потом был расстрелян тоже, как английский шпион. Самая, наверное, яркая личность Соловков – это Френкель, Натан Френкель. Его оболгал Солженицын, его оболгали коммунисты, им это было выгодно. Но вот я знаю несколько историй, когда он просто реально спас людей, совершенно конкретно, и ничего не прося взамен, никак не... Хотите, я могу подробнее говорить об этом, но...
Уже, к сожалению, полторы минуты.
Но вот несколько
очень
историй,
коротко.
Ну, просто вот он видит женщину, которая как-то работала крючником. Это точколаз, который сзади толкает, а впереди это крючник идет. И вот он спрашивает, кто? И она должна ответить, заключённая такая-то, срок такой-то оканчивается тогда-то там. Она вдруг говорит, Наталья такая-то, архитектор. Растерялась. И все. Это несколько секунд. Она больше его никогда не видела. Ее перевели учетчиком, там еще куда-то. И когда была реабилитация в 56-м году, ее спрашивают, как же вы выжили? Она говорит, вы не поверите, Френкель помог, прокурор. Он говорит, я знаю много таких историй. Но это моя родственница.
Понятно. А вот приводят книги о побегах. Бессонов, 26 тюрем и побегах.
28 тюрем.
Солоневич, Москва, Россия в концлагере. Адские острова.
Мальсагова.
И, видимо, есть еще какая-то литература.
Да, много книг таких. Много книг. Это все блестящие люди, невероятно талантливые.
К сожалению, истекает наше время. Я напомню, наш гость Юрий Бродский, автор, вот я показываю эту книгу, «Соловки, 20 лет особого назначения», готовится сейчас к выходу другая книга. Цикл передач именем Сталина, подготовленных совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. И хочу напомнить, что с 9 по 11 октября в Смоленске будет проходить конференция, вторая конференция «История сталинизма. Репрессированная провинция». Я благодарю Юрия Бродского. Напоминаю, что это передача именем Сталина. И я, Наталья Болтянская, прощаюсь. Спасибо.
Выхода нет.